Это «Полярное мнение» на «Авроре». С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, у нас очень много событий произошло на европейском континенте на прошлой неделе. У нас там был «Рамштайн», у нас там была Мюнхенская конференция. Много чего было сказано, много о чем было сказано. Чем это все закончилось? И что это, собственно говоря, означает для самой Европы, что это означает для России? Вот мы сегодня попытаемся эти темы немножечко разобрать. У нас сегодня на «Авроре» новый гость, но я подозреваю, что человек для многих уже хорошо знакомый. С нами журналист, политик, соиздатель журнала «Русская Швейцария» Александр Пески. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Александр, ну, я тут два варианта. Начать по хронологии, это начать с «Рамштайна». Но я бы все-таки, наверное, начал по значимости. Мне кажется, Мюнхенская конференция оказалась намного важнее, особенно учитывая те выступления, которые там прозвучали. Но, в принципе, все сегодня сосредоточены на выступлении Джей Ди Венса. Какова реакция в самой Европе? Потому что у нас здесь в России откомментировали все, кому не лень, но мы по-своему на все это дело смотрим. А вот как европейцы это все восприняли, вот эту вот его 20-минутную, хочется сказать, отповедь, но давайте так назовем речь. Вот какова реакция?
Реакция. Я сейчас специально хотел вам предоставить какую-нибудь такую яркую картинку, которая может быть вот сходу понятна всем. Да? Ну, не знаю, вот 19 января есть такая традиция купаться в купели, да, крещение, рождественское крещение. Вот представьте себе человека с завязанными глазами, подвели к купели и говорят, сейчас тебе будет хорошо. Вот. И, соответственно, его кунают в эту купель, и он, конечно же, в шоке, кричит, выбивается. Вот. Его достают из этой холодной обжигающей воды, облакают в шубу и дают рюмку водки. Ну, это не совсем по-христиански, но я вот картинку такую рисую. И тут этому человеку становится хорошо, можно сказать, даже блаженно хорошо. Это так называемый, может быть, контрастный душ можно себе делать дома, если значит, на улице нет купели и уже не январь. Вы знаете, эти события, вообще прошлая неделя, это был как, знаете, оглушающий удар в боксе. Это, знаете, когда раз, два, вот два выступления, вот мы сейчас рассматриваем, это «Рамштайн» и Мюнхенская конференция по безопасности, и вы выходите из боя, вы ходите, ноги подгибаются, в ушах звенит, слезы наворачиваются, и, знаете, мысли в голове, а на черта мне такой спорт, да, вот. Вот, заканчиваю с картинками, перехожу все-таки к сущностной составляющей. Мы с вами, Руслан, ну, знакомы уже, может быть, полтора года, может быть, два года, да, общаемся как-то. И вот красной такой нитью в наших разговорах проходил мой тезис, о котором я часто говорил, что Европе нужно эмансипироваться от США. Это не значит, что разорвать трансатлантические, культурные, экономические, политические и другие связи, которые работали довольно-таки неплохо многие десятилетия. Но так как американцы, а мы помним прекрасно также Трампа в его первой итерации с 2017 по 2021 год, когда он был президентом, именно Трамп был вот для меня той отправной точкой, когда я сказал самому себе и своим политическим товарищам, журналистам, говорю, ребята, ну раз Америка, а конкретно Соединенные Штаты Америки, так часто, так выпукло и так настойчиво повторяют одну и ту же фразу о собственных интересах, то есть о американских, о штатовских интересах. Я всегда спрашивал, ребят, а есть у нас адекватная позиция в Европе? Можем ли мы выразить, может быть, не так ярко, не так остро, противоречиво, но все-таки в чем заключаются наши интересы? Последнее десятилетие в Европе так и не нашли ответа на одну из важнейших проблем нашей современности, к примеру, вот проблем миграции. Может быть, кто-то не знает из слушателей радио «Аврора», но в Европейском Союзе топ-3 нации, которые поставляют нам беженцев, это Афганистан, это Ирак и это Сирия. Ну, по-моему, тут в энциклопедию заглядывать не надо, и все прекрасно видят, что НАТО во главе Соединенных Штатов Америки захватывало Афганистан и держало его под своим так называемым контролем 20 лет, где выросло целое поколение молодых мужчин, которые ничего другого не знают, кроме как войны, разрушений и лишений. И так как по-прежнему вот у нас в Азии есть хороший перевес с рождаемостью, многим мальчикам в этих странах, в этих регионах заняться нечем, и они разбредаются по всему миру. До Америки им трудно добраться, океан, в Африке им искать нечего, вот, в Китае иностранцев не сильно любят, остается какое одно направление, где они добро пожаловать уже вот последние 10 лет. Именно «добро пожаловать» сказала в 2015 году федеральный канцлер Германии тогдашняя Ангела Меркель. Ну, парни там же не глупые, почему мы считаем, что мигранты глупее нас? И у них есть и смартфоны, и в интернете они чувствуют себя прекрасно. Вот. И охотно, знаете, они едут, ну, как, допустим, 500 лет назад у нас какой-нибудь там Христофор Колумб поплыл через океан, искал Индию. Нашел совершенно не Индию, он это не понял, бедняга. Ну, а его последователь в 1506 году, Америго Веспуччи, еще один генуэзец, он сообразил, говорит, это не Индия, это новый континент. И, соответственно, и эти самые конкистадоры, и корсары ринулись туда, в том направлении, в этой вот земли обетованной, где жили доверчивые люди, которых можно было грабить. 500 лет прошло, актеры другие, но механизмы такие же. Добрая Европа, где премьер-министр крупнейшей страны, федеральный канцлер, говорит, добро пожаловать вам всем, ребята. Все приезжайте к нам, мы вас всех обнимем. Соответственно, за афганцами потянулись иракцы, чью страну тоже в каменный век разбомбили Соединенные Штаты Америки с их помощниками. Ну, тут это единственная война, где Франция и Германия ума хватило не следовать США, но британцы и все остальные с удовольствием запрыгнули на этот паровозик военный, поехали в арабское двуречье, чтобы пограбить эту страну. Напоминаю, 10 или чуть больше лет после победы в Иракской войне вот эта коалиция грабила эту страну, оттуда выкачивались природные ресурсы, конкретно нефть, без какого-либо учета. А что вы хотите, если в стране не было никакого правительства, никаких контрольных органов, ну, правительство там марионеточное было. Соответственно, миллионы молодых, главным образом, мужчин уехали. Все, про Сирию вы тоже все прекрасно знаете. Я вам просто хотел показать, современное вот это вот великое переселение народов было делом рукотворным. Причем западные страны и главным образом под дирижерской палочкой США создали это великое переселение народов, которое мы в Европе получили по полной. Вот по полной. В Европе в рамках Евросоюза страны отдельные пытались создать коалицию или там вот стратегию по менеджированию, да, этих потоков. Но обратите внимание, в Европейском Союзе, кроме каких-либо, скажем так, новых законов по контролю или по еще там усложнению правил экономической игры, напомню вам про «Северный поток-2», газопровод, который был построен, который был наполнен газом, но так и не была открыта заслонка, в котором, да, и сжиженный газ не потек, несмотря на заключенные соглашения в Германии и другие страны Западной Европы. Почему? Потому что Еврокомиссия задним числом изменяла постоянно третий энергетический вот этот пакет, чтобы воспрепятствовать нормальной жизнедеятельности, экономической деятельности стран Европы, ну, конкретно взятой Германии. Итого, кто этим всем занимался? Американцы вводили санкции против потоков. Американцы имеют огромное влияние на Брюссель. Ну, и в конце концов, потоки были взорваны, и если мы поверим исследованиям американского же журналиста господина Хирша, или там Герша, как это произносится его фамилия, то это сделали ровным образом американцы. Извините, вот пришлось вот все-таки зайти вот немножко в исторический контекст, чтобы показать, что Европа до сегодняшнего дня не научилась формулировать свои интересы. А у американцев в первой итерации Трампа эти планы, стратегии, интересы были составлены в документы. Вот. И что интересно, когда все-таки Трампу пришлось уходить с президентского срока, и Байден занял место на Капитолии, у европейцев вот последовало вот это вот блаженство. Да? Они решили, что о, Трамп уходит, Байден придет, порядок наведет. Но не тут-то было. Вы знаете, тот же Байден, хоть и совершенно как бы диаметрально противоположный игрок вот, согласно политической системе координат США, демократ, либерал и все такое, привычное нашему уху, оказывается, он не ослабил клещи давления американские на европейские страны. В 2019 году Германия была лидером по экспорту, мировым лидером, чемпионом мира. То есть в Германии производилось больше товаров и услуг, чем в Китае или чем в США. Ну, кому ж такое понравится? Ни одному гегемону такое понравиться не может. Поэтому у нас случился 2020 год. Все прекрасно помним начало этого концентрационного лагеря. Не зря же одного из крупнейших специалистов в области вирусологии, доктор Фаучи, да, из США, пришлось последнему президенту ему давать пожизненную индульгенцию, мол, Фаучи ученый, как говорил, так и надо. Мы сидели месяцами, значит, в наших квартирах, домах, вот, за запертыми. Экономика, логистические цепочки были нарушены. И с тех пор, ну, плюс после того, как Германия стала вводить санкции по отношению страны, из которой она черпала самые большие объемы природных ресурсов. Я сейчас о России. Германия ввела совместно с Евросоюзом 16 пакетов санкций, тем самым навредив собственной экономике. Но если подумаем о том, что все-таки оркестрируется, дирижируется это все движение из Вашингтона с помощью наместников в Брюсселе, то, понимаете, у нас произошел новый такой геопорядок, где Америка заново выстраивать торговые пути в надежде то, что именно вот эта вот свежая кровь, свежие ресурсы в старых, значит, шлангах, да, есть такая немецкая пословица, поможет возродить Америку, сделать ее великой. Для этого Трамп возит сейчас и таможенные пошлины, и много чего. И вот тогда, Руслан, я заканчиваю, да, эту мысль, я говорил о том, что нам нужна эмансипация, европейцам, нам нужна стратегия, нам нужно видение будущего. Но, к сожалению, этого создано так и не было. И поэтому прошлая неделя была вот этим вот ударом, невероятным ударом, который боксер пропускает и после которого восстановиться уже невозможно. Я уверен, старая добрая Европа, старые добрые отношения между США и Европой уже не будут прежними. Хексет в Брюсселе очень прямо сказал: ребята, украинская проблема – это ваша проблема. Вы можете вводить там миротворцев, вы можете вводить людей как угодно, но не забудьте, пятой проправки для вас не будет. То есть теперь вы сами, теперь вы, как во времена Гитлера или Наполеона, составляйте свои полки, дивизионы и тащитесь вон туда, на матушку Россию. Ну, а там уже как вам это повезет. Вы поймите, ну, никогда ни один европейский солдат в современности, я сейчас не говорю про времена Гитлера или Наполеона, не выйдет из казармы, зная, что там сейчас происходит, вот на той линии боевого соприкосновения, где сейчас идет война, интенсивная война, которой никто не умеет так вести, как российская и украинская армия. Ни одна армия Евросоюза не выдержит в такой войне, я, ну, хочу сказать, может быть, сутки, двое-трое, а потом, после первой бани, оденутся в, значит, свежее белье и рванут, значит, домой. Поэтому в военном плане НАТО, прежнего НАТО больше нет. И мы с вами, Руслан, это тоже проговаривали. А Джи Венс, он произнес свою 20-минутную речь, где он указал на все те язвы нашего общества, на которые мы сейчас, на эти гниющие, зловонные язвы, на дефициты в демократии, которой мы так любим гордиться и кичиться, на проблемы в наших СМИ, в которых затыкается рот любому, кто произносит какое-либо альтернативное мнение, за вот эту нечестную внутриполитическую борьбу, где партии, которые востребованы сейчас у широких слоев населения, пытаются быть запрещенными, пытаются их, значит, упрятать куда-то, разрушить, засудить. То есть Венс придержал нам такое хорошее зеркало. Мы несколько десятилетий смотрели в кривое зеркало и видели там ровно то, что хотели видеть. А тут нам показали вот самое что ни на есть чистое, незапаленное зеркало, и в нем мы увидели. Вы знаете, ну это как вот эти пять стадий принятия, да? Сначала гнев, неприятие, депрессия. Вот мы вот проходим сейчас этот вираж. Мы не хотим принимать то, что нам сказал Венс, хотя мы прекрасно понимаем, что его описание невероятно близко к реальности. С этой реальностью нам нужно в Европе жить.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Александр, тогда получается очень интересная картинка. То есть, с одной стороны, вы сейчас действительно правильно сделали, что дали вот этот исторический экскурс. С одной стороны, ближневосточные вот эти все потоки, которые в результате приводят к росту праворадикальных, в том числе настроений в Европе, что, в принципе, как бы было предсказуемо. С другой стороны, когда это все начинает двигаться, реакция, которая происходит у европейских чиновников, в том числе вот у тех ребят, которые заседают в Брюсселе, вот эти вот замечательные еврокомиссары или там в пыльных шлемах, они начинают все это дело тихо-тихо пытаться запрещать. То, о чем говорит Венс: ребят, вы там в Румынии чего натворили, это вообще что-то такое. А потом приезжает добрый дядя, который, собственно говоря, все это натворил, и говорит: а вот вы какие нехорошие и так далее. Сегодня мы записываем это 17 февраля, сегодня Макрон собирался вот, так сказать, всех европейцев собрать, там британцы должны даже приехать, несмотря на то, что, как вы правильно сказали, в Ираке натворили, потом быстренько Брексит, и вот мы на острове. Насколько сегодня Европа в состоянии хоть как-то объединиться и превратиться в хоть какой-то субъект мировой политики? Это, шансы есть или что ждем?
Руслан, вот вы сказали, Макрон сегодня, 17-го, пригласил всю Европу. Нет, вот именно мы сейчас и увидели, понимаете, есть Европа, о которой все вот много разговаривают и сотрясают воздух. А когда вот, ну, случился кризис, и кризис экзистенциональный, это значит, ну, вопросы существования нашего союза заданы невероятно остро, он пригласил руководителей всего лишь там 8 или 9 стран. Что говорит о том, что, понимаете, за серьезный разговор холопов типа там прибалтов, румынов, болгар и всяких там мальтийцев с португальцами не зовут. Соответственно, Макрон пригласил соседа через Ла-Манш Сторнера, Шольца из Германии, Мелони из Италии, значит, датская Мете Фредриксон была приглашена, но она была приглашена как главная обиженка и брошенка, потому что у нее из ее когтистых лап Мете Фредриксон желает вырвать Гренландию, которая Евросоюзу не принадлежит. Напоминаю, народ Гренландии на всенародном опросе, на референдуме проголосовал в 1984, по-моему, году или 86 году, что они, да, доминион Дании, но не территория Евросоюза. Обратите внимание, Евросоюз хочет защищать не свою территорию. Остров Гренландии не есть Евросоюз. Вот. Потом был приглашен, если я не ошибаюсь, по-моему, голландский премьер, потом глава НАТО Рютте и глава Еврокомиссии, наша с вами прекрасная знакомица Урсула фон дер Ляйен. То есть Макрон создал, ну, как он так считает, такой вот бронированный кулак, вот эту руку вот в этой вот кольчужной перчатке. И думаю, они будут сейчас, соответственно, да, ну, было сказано, Макрон уже и в Гренландию посылал своих солдат, и на Украину. Они сейчас будут дискуссию вести на предмет того, как они могут доказать США ни России, ни там Зеленскому, никому еще. Сейчас в их головах, как именно у брошенки и у обиженки, у Европы, надо главное вот показать этому мужику, что я еще ого-го, я еще на рынке брачном ого-го, еще какая популярная. То есть европейская реакция будет именно вот такой, чтобы показать американцам, что мы еще что-то можем самостоятельно. И да, тут будут муссироваться мысли на предмет того, чтобы создать экспедиционный корпус или назвать его Антантой, мы уже проходили это, да, в истории наших стран, вот. И попробоваться этот корпус направить куда? Ну, извините, на Украину они его не отправят, потому что и польский уже ястреб Сикорский сказал, что никаких украинских войск не будет, вернее, польских войск на Украине не будет. Немецкий министр обороны Писториус, один из немногих, кто, ну, прилюдно высказался против американского видения ситуации, тоже сказал, что отсылка немецких солдат без всякого, понимаете ли, международного или ООНовского мандата, ну, просто даже не рассматривается. Итого я могу себе представить, Руслан, ну вот могу себе представить, соберут сейчас там, значит, парашютистов, бронетранспортеры, 4 кухни, 2 бани, грузовики с пивом и, соответственно, переместят вот этот вот корпус, ну, скажем, куда-нибудь, тоже, может быть, под Жешов. Ну, даже не, я даже не верю, что так далеко на восток они зайдут. Скорее всего, где-нибудь там в районе Бидгоща, да, знаете, такая средняя такая западная Польша. То есть недалеко границы Германии, но уже на Польше, чтобы показать вот этому Путину, что, если что, мы уже, мол, в окопах. Да. Вот я думаю, что на единственную вот на такую вот штуку могут они договориться, хотя, я вам честно говорю, вот как я это чувствую, шансов не больше 10%, что такой экспедиционный корпус сможет быть создан, такой, знаете, как это, в России есть СОБР, да, это Соединенное объединение быстрого реагирования, вот они СОБР такой будут собирать, да, то есть на легких броневиках, танках, вот, по-быстрому перевезти где-нибудь там на территории Польши. В Венгрию не поедут, у нас там противный Орбан, в Словакию не поедут, там не менее противный Фицо, к румынам нельзя, они быстренько гайки открутят, у них там безвластие начинается, вот, то есть, ну, максимум Польша. А на самом деле, смотрите, там сейчас в Париже у Макрона собираются все эти самые утки, хромые утки. У Шольца в следующее воскресенье, 23 февраля, выборы. И с большой долей вероятности он перестанет быть федеральным канцлером Германии. То есть, да, там он будет им исполняющим обязанности еще месяца 2-3, пока там будет собираться новое коалиционное правительство. Но это факт. Сам Макрон, извините, он президент страны, но вопросы войны и мира лежат частично у него, а частично у министра обороны и у правительства, у премьер-министра. А напомню, премьер-министр и правительство Франции не имеет большинства в французском парламенте. То есть это тоже все временные люди, исполняющие обязанности. Кир Стормер в своем Соединенном Королевстве является премьером с самым низким рейтингом, ну, по-моему, за историю замерения температуры за бортом вот, в Лондоне. К чему я это подвожу? Почти все вот эти игроки, которые сегодня будут создавать стратегию в Париже, стратегию противостояния американцам, на самом деле являются нон-валерами, никем. Они не говорят от имени своей страны. И в обозримом будущем, когда придет в Германию, от Германии следующее слабое правительство, или в Британии что-то случится, и какой-нибудь, ну, извините, ну, давайте, ну, махнем рукой и скажем, ну, хорошо, Кирм Стормер, понятно, со своими лейбористами, пролетает мимо кассы, и выныривает, соответственно, человек из партии Reform UK, да, реформировать Соединенное Королевство, Найджел Фараж. Уже в названии партии, как и в Германии, альтернатива для Германии, там уже прописано. Это значит, что Фараж будет демонтировать ту старую добрую старушку Англию и делать что-то новое, чем занимаются сейчас американцы в Вашингтоне. К чему я подвожу? То, что решится сегодня в Париже, не имеет под собой никакой силовой, финансовой, либо другой ресурсной базы.
Александр, а давайте немножко на стратегию посмотрим. Где-то около года назад Борис Писториус заявлял, мы должны быть, поправьте меня, там, к 28-му или к 29-му году готовы к полномасштабной войне с Россией. Второй посыл. Приходит Дональд Трамп и говорит, европейцам мне 2% ваших ВВП на оборону не хватает, вы мне 5 давайте. У меня с вами торговый дисбаланс, я вам оружие дам, сколько хотите, вот там танки «Абрамс», вот эту всю историю. Александр, здесь не получается вот такая вот игра, что, условно говоря, сейчас вот лет 5 европейцам затянут пояса до предела. Там есть вопросы, потому что мы даже с вами как-то обсуждали, что если делать 5% от ВВП, это 45% бюджета Германии должно уходить на оборону. Это Германия 44-го года, условно говоря, 1944. Возможен ли такой сценарий в Европе? Вот что сейчас их через колено ломают, да, там, ну, ваших там компатриотов там и так далее. И говорят, нет, вот, ребят, вот надо. Страшный Путин, вот тут Орда вот эта вся шагает на нас. Давайте вот до последней копеечки вот все скидываемся, годика 4 терпим, потом Россия, потом Дранкнахостен, и будем все счастливы жить. Или это совсем какой-то вот сценарий, что называется, в головах геополитиков только возможен?
Это как бы вполне реалистичная схема, которую могут преследовать наши американские до недавнего времени партнеры. Но на самом деле у нас в подавляющем большинстве стран Евросоюза сложилась предреволюционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. Низы, это вы знаете, у нас практически не осталось в Европе призывных армий. Ну, сейчас не беру север, новых этих самых хунмейбинов, да, финнов да шведов. Но у нас армии все контрактные. Из армий наших сейчас солдатики и офицеры бегут. То есть Писториус, несмотря на все свои заявления и полученные дополнительные кредиты по созданию новых танковых бригад, терпит фиаско. Сегодняшний среднестатистический европеец не хочет идти в армию, не хочет. Ну, просто нет такой нужды. Вот. Напомню, 100 лет назад страны и столицы европейских государств были наполнены мужчинами, безработными, обнищавшими, для которых было это за честь быть зачисленным в армию, потому что там давали трехразовое питание, униформу и крышу над головой. Сейчас всего этого ужаса, который был тогда 100 лет назад, нет. Давайте вспомним, баварские солдаты, крестьяне расстреливали революцию 1918 года в Берлине. У меня в Швейцарии бернские крестьяне расстреливали бастующих рабочих завода «Эрликон». Это у нас прямо в Цюрихе. Ленин был свидетелями этих, значит, обстрелов. Вот хочу вас сейчас просто окунуть в сегодняшний день. В Германии, в Швейцарии лишь только 2% от трудоспособного населения работает в фермерстве. То есть нету этих полков, дивизий и бригад, состоящих из крестьянских сынов, которые ненавидят пролетариат. Их нет. Этой просто прослойки населения нет. Как и нет этой прослойки населения, этих тысяч, десятков, сотни тысяч рабочих, которые работали на фабриках от гудка до гудка. Их просто нет. Я трудился в индустриальных концернах в Германии. Главным образом там работают мигранты, которые, безусловно, не пойдут работать, служить в немецкую или во французскую армию и умирать за Великую Францию или Германию. То есть, вы понимаете, у нас в социуме и ситуация изменилась настолько кардинально, что нам просто не из кого брать солдат. Поэтому, да, вот такой вот поворот на бумаге возможен, но вот вы произнесли цифру, 40% бюджетов стран придется направлять на перевооружение, на создание армии. Но извините, у нас сейчас 40% населения – это пенсионеры, безработные, инвалиды. То есть вот представьте себе, значит, выводим всех пенсионеров этих всех на ноль, из этих пенсионеров, инвалидов и безработных должны будем слепить боеспособные части. Ну, вы понимаете, да? Но все-таки закон сохранения энергии и история говорит нам о том, что это просто физически, это просто физически невозможно. Поэтому, когда вот я читаю или там, слушаю там, ну, русскоязычных или из России там, значит, экспертов, которые говорят, вот сейчас там создаться там, где-нибудь там, там вот, вот, армии там, Евросоюза подойдут там, туда или сюда. Или когда украинцы вот, фантазируют после слов Зеленского о том, что нам нужна европейская армия. Ну, друзья, мы эту европейскую армию создаем уже лет 40, а создать ее никак не можем. Потому что она не входила в планы американцев. Ну, а сейчас даже, если она даже войдет в планы американцев, да, скажут они, ну, давайте, наберите там 6 дивизий, да, по 10 тысяч человек. Ну, друзья, у нас во всем НАТО на Европейском комитете, во всем НАТО на Европейском комитете есть войска быстрого реагирования, которые пользуются максимой 30-30-30. То есть 30 бригад за 30 дней могут там что-то на 300 километров куда-то переехать. Поймите, сегодня этого ничего нет в природе. И за 5 лет, я боюсь, этого невозможно создать. Это невозможно. Поэтому меня, с одной стороны, это радует, потому что я понимаю, что Европа не может погрузиться в пучину войн, ну, типа Первой или Второй мировой. Лишь только она может стать именно полем для битвы, которым сегодня является Украина. Полем для битвы Европа стать может. А военной силой, которая сможет там что-то решать на геополитическом театре, то Европа – это не про то.
Александр, знаю, что у вас очень мало времени, поэтому я последний вопрос еще задам, потому что вот он у меня вызвал очень много вопросов. Начались переговоры, ну, пока так, телефонные переговоры, Трамп позвонил Путину там и так далее, в общем, они пообщались. У европейцев позиция, как так? Ребят, американцы, родненькие, мы же все вместе, мы тут последние портки отдавали, а как, почему без нас-то? И вдруг помощь европейцам приходит, ну, из неожиданного для многих места. Выступает министр иностранных дел Китая, господин Ван И, или товарищ Ван И, наверное, правильнее говорить, и говорит, ну как же переговоры без европейцев-то? Друзья, это вот здесь какая-то сиюминутный интерес Китая, или здесь какая-то страшная есть такая подводная зона?
Страшная подводная зона, конечно. Ну, слушайте, китайцы хотят усложнить переговорный прогресс, потому что пока американцы с Россией там занимаются, пока в Европе там, понимаете, наводят минимальный порядок, это значит, у всех этих блоков нет никакого ни времени, никаких ресурсов заниматься китайским вопросом. А ведь Китай является, согласно заверениям тех же американцев, главным стратегическим, значит, вызовом, а также и противником для Штатов. То есть китайцы видят прекрасно, чем дольше американцы завязли на европейском театре, на ближневосточном, отрывают от груди вот этих вечно сосущих младенцев европейских, а сейчас они уже превратились в этих самых вампиров, да, в маленьких, вот, тем лучше Китаю, тем спокойнее Китаю. У китайцев дома тоже не все так хорошо и ладно, как им хотелось бы. Поэтому чем дольше мы занимаемся вот эти, они же нас как обзывают, белые длинноносые обезьяны. Мы для них всех белые длинноносые обезьяны. Поэтому они говорят, пока эти обезьяны друг с другом дерутся, знаете, как эти самые три обезьяньих племени за банановую рощу, тем лучше для китайцев, поэтому они счастливы. Ну, вот сиюминутно, потому что мы заняты друг другом. Поэтому тут все прозрачно, все хорошо. И поэтому и китайцы поддержат россиян, и поддержат европейцев. Если нужно будет, пойдут на уступки опять же американцам, ну, чтобы вот не раздражать нас всех. «Ты дритте лахенде», говорится по-немецки. То есть двое дерутся, третий улыбается, потому что он не участвует в драке. У него не будет синяков и переломов.
Да, это очень напоминает китайские стратагемы, у них это называется, вот это вот, не вмешивайся в битву и так далее, и так далее. Александр, огромное вам спасибо за ваше время, за участие в работе нашего вот этого нового проекта под названием «Полярное мнение» на «Авроре». Я всех призываю наших зрителей подписываться на телеграм-канал Александра Пески, это раз. Во-вторых, Александр, так же, как и Аврора, это, его канал был, мягко говоря, убран, я так сейчас предельно политкорректен, с YouTube, но у него прекрасный канал на Рутубе. Мы рекомендуем подписываться не только на Аврору, но и на канал Александра Пески. Александр, огромное еще раз вам спасибо. Как говорят в ваших краях, vielen Dank. Надеюсь, мой отсутствующий немецкий был не так ужасен. Очень надеюсь, что до новых встреч. Александр, спасибо. Друзья, я сегодня не буду особо много ничего говорить. Слушайте, здесь, мне кажется, все примерно ясно. Действительно, вот наш сегодняшний гость показал очень яркую картину того, что произошло с европейцами. Получилось по старой русской поговорке: дружба дружбы, табачок врозь. Пока вот надо было, европейца вперед с песней. Как только, ребятушки, вот счет, его надо оплатить. Кроме того, торговый баланс еще очень плохой, поэтому у нас есть прекрасное для вас оружие. Оно вам, может, и не надо, но покупайте. Примерно так выглядит картина. Ну, в любом случае, будем дальше наблюдать, потому что западная граница России – это всегда для нас такое направление тревожное. Давайте будем честны, если брать особенно российскую историю. Ну, будем наблюдать, что там происходит. Это было «Полярное мнение» на «Авроре». Подписывайтесь, мы всегда рады вас видеть у нас на канале.